Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» об истории обетов трезвости рассказывает диакон Иоанн Клименко.
Я занимаюсь трезвой работой с 2006 года. Где-то с 2014 года я являюсь ответственным за организацию трезвенной работы на приходах города Москвы. Сам я мой первый обет трезвости дал в 2007 году. В 2009 году дал его уже на всю жизнь. Я наблюдаю за этой практикой, изучаю ее. Начальные вопросы, такие как, может ли православный человек жить трезво, я сегодня разбирать не буду. Хотя это вообще интересный вопрос, как-то на празднике трезвости в Никола Гришко семинарии, 50 семинаристов с 1 по 4 курс, я задал вопрос, может ли человек православный жить трезво? Повисла тишина, пауза. Потом робкий голос одного семинариста, кажется, может. Да, человек православный может жить трезво, может ли человек давать обеты? Практика обетов трезвости, по всей видимости, в середине 19 века появилась в Русской Православной Церкви, и связана она с первым трезвым движением. Волна такая прокатилась с западных губерний Российской империи до центральных, таких сходов, когда люди в противовес откупной системе, когда вот откупщик покупал лицензию, приезжал в деревню и открывал там свою лавку. Сначала писали царю-батюшке или там кому-то, да, что вот в нашей деревне это не нужно, пожалуйста, вот мы этого не хотим. Но поскольку эти прошения сельских сходов не удовлетворялись, то был найден такой ход. Пусть эту лавку нельзя закрыть, но если мы на сельском сходе договоримся всем миром, что никто туда не пойдет и ни стакана там не купит, то такой бойкот, и откупщик разорится, если мы на сельском сходе так решим. Тогда же, видимо, ну, раз сельский сход и такое решение, звали, конечно, батюшку, как батюшка, ну, благословил такое начинание, батюшки благословляют. По этому поводу было обращение Министерства экономики, вот, с нотой, что вот, мол, священники заставляют людей там какие-то обеты давать, заставляют отказываться от вина, это не нужно, это вредно, это не полезно и так далее. И было решение Синода 1859 года, священником благословляется личным примером трезвой жизни, и частой проповедью в церкви, содействовать благой решимости, возникшей в некоторых сословиях, полностью воздерживаться от употребления вина. Это решение августа 1859 года. То есть, несмотря на, так сказать, ну, политическое давление, Синод все-таки принял такое решение, что эту практику поддержать. Но при этом отметил, что заставлять не нужно. Нужно призывать, нужно воодушевлять, нужно поддерживать, но заставлять никому не нужно. Ну, священник, собственно, не заставляет. И вот, собственно, тогда возникла эта обетная практика. То есть, ну, тогда обеты были коллективные. Вот сельский сход решили, ну, и, видимо, какой-то, ну, молебен на начало доброго дела, или, ну, что-то же надо как-то, ну, как-то осветить вот это вот начинание. Вот тогда и возникли вот эти обеты трезвости. Это не моя какая-то придумка, да, видите, вот что владыка Арсений Стадницкий говорит, это на первом трезвенном съезде, 1912 год, еще не так много времени прошло, полвека, и он видит, что вот обет, он возник вот тогда. Обет трезвости лег в основу знаменитого татерского общества трезвости на заре второго трезвого движения. Чем отличаются православные трезвые? Это крайне низким своим уровнем знаний по трезвенной работе, поэтому в трезвой работе они мало чего могут достигнуть, потому что, ну, если не знать, самим о трезвой работе, как можно что-то проповедовать. Татерского общества, но нам-то надо знать, потому что это же с этого пошли современные православные общества трезвости. Создатель, профессор Сергей Александрович Рачинский, профессор Московского государственного университета, выйдя в отставку, уехал в свое родное имение, село Татьево. Сейчас это Тверская губерния, а тогда была Смоленская. Там он создан с первой народной школы, именно поэтому он известен как, ну, педагог, который, будучи очень церковным верующим человеком, он создал уже не церковную приходскую, а именно народную школу. И преподавал математику, русский язык уже, ну, как основу вот будущей школы. И он же основал вот это первое уже, не просто какой-то сельский сход, а именно общество трезвости. 1882 год он вместе со своими ближайшими учениками дает обет трезвости. Первые несколько лет, лет 6, сохранялось такое количество, где-то 50-70 человек в его обществе. И оно не прирастало. А вот потом как-то прошел этот инкубационный период, и вот 7-8 год существования уже 300 человек в его обществе трезвости. За счет того, что этот профессор вел большую переписку, в том числе с духовенством, вот эта практика начала распространяться и постепенно применяться в других приходах, где священники видели эту беду и хотели что-то с этим делать. Но пока это из этой деревни, ну, села Втатьево, добралось до городов, добралось до столиц. В Санкт-Петербурге основано Санкт-Петербургское первое общество средств, если мне не изменяет память, 1892 год, через 10 лет, в Москве 1895 год. Обед трезвости тогда не давали на год, и через год его продлевали. Существенное распространение практики обетов трезвости получила в Российской империи в период второго и особенно третьего трезвого движения. Но периодизацию трезвого движения я даю по Шичко и по Углову. Федора Григорьевича Углова, это академик Советской научно-российской медицинской академии наук, флагман советского трезвого движения, который занимался этой работой еще в советское время. И, ну, пожалуй, без него сложно представить современное трезвое движение, в том числе, на самом деле, церковь. Третье трезвое движение – это движение уже в 20 веке, то, о котором часто говорят, о рассвете трезвого движения, что к 13 году, по данным МВД, 2000 обществ трезвости, общая численность – полмиллиона человек. В любом случае, это было самое крупное социальное движение в Российской империи, причем совершенно не политизированное. Уже в 1907 году трезвое движение выходит на уровень Государственной Думы, создается комиссия по выработке мер по борьбе с народным пьянством. Епископ Митрофан, убежденный трезвенник, очень яркий оратор, заместитель его тоже был очень яркая личность, Михаил Дмитриевич Челышев, у него очень хорошие книги, ну, найдите в интернете, почитайте, Михаил Дмитриевич Челышев, «Пощадите Россию». Это сборник писем, которые поступали со всех концов России в Государственную Думу с просьбой, с мольбой принять все-таки какие-то государственные меры по регулированию вот этого алкогольного вопроса. А самое главное – дать право, наконец, сельским сходам самим регулировать или полностью запрещать продажу алкоголя на своей территории. То право, которое, кстати, сейчас на уровне субъектов Федерации имеет каждый субъект. Вот тогда за это оборону. Сейчас это есть, никто не использует. Третье движение развивалось, и в 2012 году в Москве был проведен, ну, к сожалению, единственный съезд церковных деятелей по трезвой работе. На этом съезде были озвучены два доклада именно по обетной практике. И тогда, поскольку обетная практика применялась очень широко, то был накоплен очень богатый опыт. Тот опыт, к которому мы даже близко сейчас подойти не можем. Два доклада именно конкретно по обетной практике. «Приходская борьба с алкоголизмом», протоиерей Василий Акимов. О чем пишет отец Василий? За 2,5 года в этом храме обет и трезвость, видите, дали 1949 человек. Из них женщин 25. Мы делаем вывод, если вы сейчас спросите в общей трезвости, сколько мужчин, сколько женщин дают обет трезвости, вы увидите, что гораздо больше женщин дают обет. Почему женщины давали обет трезвости? Да потому что женщин алкоголиков было мало. То есть давали это в основном мужчины. Интересны сроки, на которые давали обеты тогда. Смотрите, почти 40% на 3 месяца, на 6 месяцев 27%, на год всего лишь 12%, а на всю жизнь дали только 4 человека, ну, ничтожное количество из этих 2000 человек. То есть обеты трезв на всю жизнь тогда были крайне редки. Большинство приноравливает время записи и срок обета так, чтобы освободиться от него праздник. Многие трезвенники на вопрос при записи о сроке обеда облегают так, до Рождества, а до Пасхи, в Троице. Рабочий человек старается дать обед трезвости тогда, когда рассчитывает на хороший заработок и стремится сохранить заработанную сумму, чтобы увезти ее с собой на родину, в деревню. А это уже следующий доклад, вот священный обед трезвости и его значение в организации обществ трезвости. Отец Иоанн – это Вышний Волочок, Тверская область. Итак, смотрите, что он пишет. Ввиду того, что обед трезвости в деле борьбы с пьянством на религиозной почве является как бы основанием, так сказать, исходным пунктом трезвым делом, не венцом трезвенной работы, а исходным пунктом этой трезвой работы, на коем утверждается решимость борьбы со страстью и воздержание от напитков, как хмеляющего. Обстановка произношения обета должна быть такова, чтобы она имела глубокое, решающее, религиозно воспитывающее значение для вступающих в общество трезвости. Я встречал тоже разные, поскольку я диакон, не могу сам служить этот молебен, в разные храмы, в разные общества трезвости ездили. Пусть вот этот молебен, который новый создан, вот Московской областной епархии, он небольшой. Там такие слова, там, но там так хорошо все сказано, и это настолько важно для человека. Важно для тех, кто дает обет трезвости, чтобы обстановка была соответствующей. Прежде всего, необходимо требовать, чтобы дающий обет был в полном равновесии своих душевных сил.
Иногда люди уверены в том, что им необходимо уехать из своего региона, чтобы полноценно реабилитироваться, чтобы не встречаться с бывшим окружением, уехать на время, а может и навсегда. И тогда на помощь приходит информационно-справочная служба, которая подскажет, где есть реабилитационные центры в том регионе, в который вам удобнее поехать.
И мы, конечно, консультируем и помогаем человеку определиться. Если он хочет привести, разумеется, с желания ближнего своего, привести его в центр реабилитационный, мы помогаем ему определиться, что для него лучше. Есть те люди, которые сразу говорят, что они не могут выехать за пределы епархии, это связано с финансовыми проблемами, с наличием маленьких детей и желанием чаще навещать. А есть люди, желающие напротив, определить человека, страдающего, в тот край, откуда ему нелегко будет при желании покинуть центр, выехать. И тогда мы советуем, соответственно, обратиться в те или иные центры. Сейчас этот процесс еще более облегчился тем, что можно выйти на сайт информационно-справочной службы и посмотреть место расположения реабилитационных центров, консультационных центров, которые там выложены. Информация о них там есть. И многие из тех, кто звонят, они говорят о том, что они уже посмотрели и хотели еще что-то уточнить и посоветоваться.
Бесплатная информационно-справочная служба работает при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви и Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости. Зайдя на сайт, вы можете получить полную информацию о центрах реабилитации по всей территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Родственники алкоголезависимых людей узнают, что дает обращение к православным специалистам и добровольным помощникам. Им объясняют, что можно правильно научиться обращаться с зависимым человеком, встретиться с людьми, вставшими на путь выздоровления, понять, от чего страдает близкий человек, почувствовать теплоту и поддержку, узнать причины пагубного пристрастия, увидеть, как надо себя вести, чтобы побудить страждущего человека лечиться. Все это вы узнаете на сайте информационно-справочной службы trezvoinfo.ru.
И телефон, наверное, вы тоже наизусть знаете.
Да. Наш телефон 8 800 775 36 26.
Также напоминаю вам о том, что с 3 февраля начнутся очередные курсы протоиерея Игоря Бочинина в храме Николая Чудотворца на Куйбышева, 39 в Екатеринбурге. Курсы двухнедельные, проходят по вечерам. Телефон отдела по утверждению трезвости 251-42-37. Звонить в рабочее время. Ну и без выходных работает диспетчер Галина Васильевна. 8-992-021-44-99. Она подскажет, куда и как обратиться. Храни всех Господь.
Были молодые, норовили всегда докопаться до сути. И углов донес до нас простые слова: хочешь трезвым быть, будь им. И углов донес до нас простые слова: хочешь трезвым быть, будь им. Каждый человек мечтам своим сам палач, губит нас водоворот Путин. Обними семью, не хнычь, не кисни, не плачь, хочешь трезвым быть, будь им. Обними семью, не хнычь, не кисни, не плачь, хочешь трезвым быть, будь им. Скуку и веселье прогони со двора, загляни в глаза людям. Быть примером трезвости настала пора, хочешь трезвым быть, будь им. Быть примером трезвости настала пора, хочешь трезвым быть, будь им. Помнишь, как вершина была высока, как маршрут наверх труден. Вот тебе рука, давай шагнем в облака, хочешь трезвым быть, будь им. Вот тебе рука, и ниже нас облака, хочешь трезвым быть, будь им.